представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви.
Уважаемые братья и сестры, в эфире передача «Любви негромкие слова». У микрофона Ирина Еремина. Наш гость – психолог, кандидат педагогических наук Наталья Федоровна Алиева предлагает вместе поразмышлять о том, как выстраивать отношения с окружающими.
Наталья Федоровна, насилие в семье – это тема такая актуальная, и она политизирована в последнее время очень сильно. Но, да, как я понимаю, мы хотим поговорить не об этом, а о том, что вы как психолог постоянно с этим сталкиваетесь, потому что насилие в семье существует.
Да, оно многолико. Но если я сегодня не хочу разговаривать со своими домашними, ну вот не хочу и все, я обиделась. Это же можно расценить как насилие. Если вот недавно, 2 дня назад, мужчина-бизнесмен, он православный, он живет в другом городе, в небольшом городе, но я его знаю давно уже. И он оказывает милосердие, то есть бабушек, деду там возит там по больницам или еще куда-то, тратит свои деньги на бензин, на время. А жена пришла, он даже на булку хлеба не дает. Как это, тоже насилие? Но только не говорите, что я к вам пришла на консультацию, вы знаете моего супруга. Поэтому много лет назад... Вот мы сейчас начнем разговор об этом, о домашнем насилии. Оно очень многоликое. Как быть? Это больная тема, она кровоточащая. Потому что люди приходят на консультацию, об этом не говорят, а потом каким-то образом это вылазит. И вот много лет назад была брошюрка. Она по нашему региону вышла, называется «Семейное насилие». И там была такая данная, что ежегодно 13 тысяч женщин погибает от рук насильника, то есть агрессора, это домашнее насилие. То есть больше, чем в Афганистане в свое время за несколько лет войны. Я была озадачена этим, но проблема, не, я не возвращалась. Буквально последнее время ко мне, когда я консультирую, эта тема стала, в общем-то, она меня держать, что называется, за горло. Я должна в ней разобраться. Это может быть экономическое насилие. Когда муж говорит, будешь хорошо себя вести или то-то, то-то делать, я тебе, например, значит, там оплачу какие-то расходы, ну, как мы детям обычно говорим, хорошо выучишь уроки, дам тебе на мороженку и так далее. И часто бывает человек, который, в общем, достаточно материально обеспечен, но жену держит на коротком поводке. Это экономическое насилие, может быть. Это может быть насилие, когда психологоэмоциональное, когда обзывают, издеваются словом. На самом деле человек обзывает там вторую свою половинку, потому что он недоволен собой, но с детства не приучен к самостоятельному анализу, к саморефлексии, заглянуть в свою душу, знать, что там нехорошо. И поэтому часто выбрасывается на своих домашних. Это бывает человек, который без... У него агрессия вербальная, но это матерки. Это не... Мне тоже приходили, но невозможно жить. Она православная, верующая женщина, но она, вот извините меня, в этой словесной помойке она вынуждена жить. Бывает насилие физическое, когда уже руки распускают. И опять-таки скажу, когда консультирую женщин уже возрастных, и они приходят по поводу того, что ну не складывается как-то. Так, складывается жизнь семейная. Ну, вот одна была женщина, она доктор, детский врач. Вот, у нее хорошие социальные погоны. Она, это же уважаемая профессия и должность. И она состоялась в своей профессии. Но вот у нее как-то все не складывается отношения с мужем. Он сам по себе живет в одной квартире, она рядышком в другой живет квартире. Он холодный эмоциональный, а она от него ждет этих эмоций. То есть он не дает ей тепла. А как она смотрит, насилие это или не насилие? И это довольно часто. Это может быть, значит, духовное насилие. Когда приходила ко мне женщина, тоже проблема с мамой была. Мама католичка. И ей трудно было потерять и связь с мамой, и в то же время как бы получается, что я ее предаю. И так далее. Я сама через это проходила, когда у меня дети окрестились. И муж сказал, у меня нет детей. Старший сын, сейчас скажу, он у меня неверующий. Он говорит, мама, я лучше в мечеть. Я говорю, ну поезжай в мечеть, сейчас она в Кубани живет. Но там и мечети закрыты все. То есть идет водораздел. Насилие, да, насилие это еще. Если один будет там, ну, ходит там в мечеть, а другой в православный храм. Вы помните кинофильм «Мусульманин»? Там же драк, и там же убийство было между двумя братьями. Поэтому это, можно говорить, какие крайние меры вот этих насилий. А может быть, там, когда жена или там мама, что называется, достает своих детей. Иди на вечерние, да, вечерние правила будем считать. Давай вот это, Бог тебя накажет, там, иди исповедуйся, там, или что-то еще. Ты пост не соблюдаешь, тоже насилие. Поэтому, когда стали издавать этот закон, я говорю, ребята, вы издаете закон, там любого можно человека обвинить и какую-нибудь статью припечатать туда. И да, семьи будут распадаться. Помните у Райкина? Меня отец, меня там такого-то, как Сидорову козу белый там. И вы, ничего, вышел нормальный человек. Ну, это шутка. А Шаляпина скважина отец называл и тоже калашматил. А Бетховена, а Паганини отец смычком долбачил. А какие люди выше? Не то, что там где-то. Понимаете, как эту грань, то есть, когда это во благо будет потом, ну, выросшему музыканту или взрослому человеку. А Горький когда? Какая жизнь у него была, понимаете? Но, с другой стороны, я, прости Господи меня сейчас, я не оправдываю это, не пою оды насилию. Но чтобы стать, мы собираемся ведь Царство Божие все идти, а оно ведь понужается. Мы должны где-то на каких-то ситуациях свои преодолевать свои страхи, свои обиды, уметь прощать. И вот сколько раз я наблюдаю сейчас у нас, мы теоретики, мы цитируем Священное Писание, там высказывания святых отцов и что-то еще и так далее. Так вот, когда святому Антонию обратился ученик и говорит, как обрести Царство Небесное, он сказал три простых правила. Первое. Не надейся на праведность, я добавляю, ибо она ложная у нас. И когда я консультирую людей, ну, что якобы сейчас, я стою в храме, думаю, какие вы счастливые, что вы можете вместе с мужьями молиться, Бога просить о чем-то там, ну и так далее. Какие вы счастливые в эту минуту. А когда начинаю консультировать, ну, часто, простите меня, там просто помойка в этих отношениях бывает. Поэтому я вот про себя могу сказать, что из меня тоже выливалась такая грязь. Не надейся на праведность, потому что там столько страстей у нас, которые могут в любую минуту, потом буду сейчас дальше об этом говорить, поднять свою голову и зарычать. Второе он говорил, обуздывая язык и чрево, особенно мы, женщины, много говорим, просто, ну не надо тебе это говорить, ну, надо бы повесить замок на уста свои, ну не... Вот брякнешь что-нибудь лишнее, потом себя ругаешь, иду исповедаться. И чрево то же самое. Как трудно содержать пуск, я про себя скажу. Но ведь наши предки масло-то вообще не употребляли. Вот как положено, так и было. И когда мне говорит серьезно верующий человек, среду и пятницу не вкушали наши предки, и один раз в день только вкушали пищу, и у меня была соседка с моими родителями, педагог, но она вышла из деревенской среды, но это сейчас Валентина Алексеевна, было уже, наверное, 85-80. Она говорит, ой, как же трудно было, мы уже не могли дождаться, когда этот пост закончится. И папа рассказывал, что было. И масло, и сыры, все это было в подвале там у них, жили крепко, но это нельзя было вкушать. Вот сейчас у нас, и я про себя сейчас скажу, и про свою семью, и так далее. Если мясо, то соевое, как настоящее, как мясные котлетки получается. Если майонез, то это постный майонез, и мы усыпляем себя, ну, чтобы вкусненько было на язычке-то, понимаете? Я про себя скажу, мои дорогие лапоньки, которые сейчас, если слушают. Поэтому вот нам Господь и посылает сейчас коронавирус и другую какую-нибудь, понимаете? Проверяет нас, проверка на дорогах, а насколько вы крепкие? Духом, телом, душой и так далее. А вот третье – отпусти прошлое. И вот мы не понимаем часто, сейчас я об этом буду говорить, и, может быть, даже не одна встреча будет посвящена вот этой проблеме семейного насилия. И мы из прошлого, только повторяем опять теоретически, все растет из детства, все наши проблемы из детства, но как их трудно увидеть. Вот надо увидеть, где какие занозы у нас, где что, чтобы не повторять ошибки. И что получается? Как-то много лет назад, да и сейчас уже тоже, консультировала женщина, говорит, Наталья Федоровна, спать не могу. Спать не могу, прошлое меня держит, какая же я была поганка, как я там плохо жила, дурно исповедовалась уже. Или кого-то консультируем, мы уже просмотрели прошлое, и там не все бывает хорошо у нас, мы все не ангелы. И мне звонит опять тоже знакомая женщина, клиентка, и говорит, Наталья Федоровна, прошлое меня все время... Помыслы идут, какая ты, ах, какая ты. Жестко скажи, да, была, исповедалась, Бог простил, отстань от меня, не соизволяю. Вот в чем дело. Поэтому у Амвросия Оптинского такая была маленькая книжечка. Она мне как-то сразу попалась, когда позвонила мне вот эта первая женщина, ну и вторая также, что спать не могут, потому что прошлое их прямо, ну, невроз навязчивого состояния. Вот. Ну, одержание идет помыслами. А такой вот темной силы. А мы-то думаем, что это не они. Тут они ни при чем. Это наше прошлое нам не дает спокойствия. Вот. Я открываю книжечку Амвросия Оптинского. Вы там спрашивали нашего мудреца. А как святые? Он говорит, ну, что святые оступались, падали вниз, поднимались, покаялись, опять поднимались на ступенечку вверх. А если человек зацепится за прошлое, помните Лотова жена, когда Господь сказал, убегай, не смотри на прошлое. И Господь сказал, пришел с мечом отделить там богатого от его заводов, если там сейчас будут конфисковать или что-то еще, ну и так далее. Тогда Господь посылает нас, чтобы оторвать от этого прошлое, в котором мы уже покаялись, исповедались, просмотрели. Он нам посылает новые скорби в сегодняшний день, чтобы оторвать от того прошлого. Он говорит, я тебя уже простил, хватит об этом думать. Так вот, это наше тщеславие еще, понимаете, бред совершенства. Должно быть совершенно во всех отношениях, ничего подобного. И вот нас лукавый за это цепляет. А помнишь, что ты сделала тогда-то было? А помнишь, как женщину одну консультировала в детском садике или во дворе, или в подъезде, как вы, мальчики и девочки 6-7 лет, себя вели? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот. Лукавый знает за что. Нас зацепить и ввести в смущение. Так вот, почему же это насилие? Вот если я говорю, я против того закона, и слава Богу, приостановили. Но наши либералы, они не успокоятся. Потому что последнее, что у нас в нашем стране, это все-таки православие и семья. И когда опрос идет молодежи, и студентов, и школьников, семья воспринимается, их будущее, как ценность, самая главная ценность в жизни. Ну, а второе – православие. Поэтому сейчас маски надели мы все, держим социальную дистанцию. Идет напалм, проверяет мы, насколько мы крепки. По вере вашей, да будет вам, сказал Господь. Так вот, возвращаемся. Семья. Там, где идет домашнее насилие. Я помню, у меня была студентка, когда она ко мне обратилась о том, что она вышла замуж, у нее маленький ребенок уже был 2 или 3 лет, и муж постоянно распускает руки. И вот мы с ней разговариваем в рекреации, и в это время звонок от мужа. И я вижу, она, как, знаете, загнанная овечка. Да я вот здесь с Натальей Федоровной разговариваю, да вот это... Она такая бедненькая, такая жалкая девочка маленькая, такая беззащитная. Потом она мне звонила еще не один раз. То она звонила 11:30 ночи. Наталья Федоровна, он бьется, сейчас меня будет бить. Там что-то сестра защищает или что-то еще. Я не знала, как ответить. Думаю, какая-то причина есть... То, что руки распускаются в руках. Вот, ну, только сейчас, в последнее время, мне эта информация стала. Господь посылает книги, стала изучать и так далее. Но вплотную я не сталкивалась. Потом у меня вторая приятельница есть, моя знакомая, у меня племянница. Так, Наталья Федоровна, скажи, в чем причина? Муж у нее милиционер. Она имеет свою маленькую там парикмахерскую. То есть она женщина с денежками, с небольшими, да? Но, говорит, так ее избивает, она вся в синяках. Залечила синяки и продолжает дальше жить. Что мы ей не говорим, бросает его и так далее, она никак не может пойти на развод. В чем опять причина? Почему женщина позволяет быть, чтобы ее били, как боксерскую грушу? Ну, и вот сейчас консультирую одну молодую семью. Позвонил мне, я когда в Тамане еще была, в ноябре месяце, жила там еще. Вот звонит мне парень из Екатеринбурга, он бизнесмен, у него был хороший очень заработок, не 10 миллионов и так далее, но семья по швам затрещала, он обанкротился, жена подала на развод, и вот где-то мы с ним 4 месяца уже общались отдельно с ним, а теперь жена попросила, чтобы я с ней встречалась. Я хочу сказать, анкетные данные хорошие, вот если так по анкетам судить. Но когда он мне показал, мне послал свою переписку с женой, я говорю, не надо мне это, там такая грязь шла, простите меня. А он в совершенстве владеет английским языком. А она пишет научную работу, учится в аспирантуре. 2 детей, коттедж построен, машины, в шоколаде были, ездили за границу. Но если вот убрать занавес семейных отношений, там такие сцены безобразные идут. Почему? Причем он страдает, и она страдает от этого. Он хочет поменяться, и она хочет. Я когда первый раз встретилась, стала беседовать, я себе там пишу дневниковую запись, написала «Игра в развод». Развода еще нет, глубинного-то нет развода. Просто стоят на пути разобраться в себе самом. Я ни бабка, ни повитуха, ни сваха. Я просто в силу своего жизненного опыта и профессионального я хочу людям помочь разобраться в самом себе настолько, насколько мне Бог это позволит. Потому что я сама ничего это не делаю. Он посылает мне то книги, то какую-то информацию. Так вот, в чем причина? Почему так происходит? Почему эти семьи там, где идут, а ведь это дети видят, почему такие семьи не распадаются, продолжают жить? Что собой представляет психологический или душевный мир человека? Духовный мы читаем, святых отцов, разбираемся, какие страсти там, читаем, значит, православных психиатров, психологов, может быть, там, святых отцов наших духоносных. И там о страстях они говорят, какие страсти, как они о себе заявляют и как бороться духовными средствами. Но ведь поле битвы – это душа человека, это его социальный склепок, как социального существа, и биологического тоже, как животного. А вот там у нас какие-то есть слабые звенья, там крючочки, за что нас лукавый дергает. Нас не научили с детства в школе, в садике анализировать себя, анализировать свою жизнь. И помните, святой отец Антон говорит, от прошлого освободись, проработай прошлое. И бывает обида на кого-то, на папу или на какое-то слово, сказанное, когда он было 5 лет, оно там с занозой у нас сидит, и неизвестно когда, в какую ситуацию вот эта заноза, эта обида может рвануть ударом, обзывалками или чем-то еще. Повторяю, нас не учили, и с нами никто в этом отношении не работал, и родители наши тоже этому не научены. Школа внимания самому себе, то, что святой отец с неба говорил, да, внимай себе одному из монахов. Так вот, психологический мир человека. Может быть, разные схемы. Психологический мир человека. Что там в душе у нас? Во-первых, это психологическое пространство. То есть у нас территория какая-то есть внутри. Ну, это чисто говорю сейчас, это метафора, да? Но если человек живет очень узко, работа, дом или сад, может быть, еще, постепенно становится жизнь скучная. Адаптация происходит. Есть такая опасность, читая работу, когда в монастыре, ну, посвященный вот особенностям, как радоваться, живя в монастыре, когда, в общем-то, все одно и то же. И как научиться радоваться, чтобы все время Бог и ты, и радость была. Это когда люди находятся в дальнем плавании, замкнутое пространство, подводная лодка, одни и те же лица, надоедает это все прочее. Значит, вот чем разнообразнее психологическое пространство, новыми впечатлениями, новыми занятиями. Здесь, повторяю, здесь может быть зацепочка такая. Часто бывает, человек разнообразит свое это пространство, убегая от работы над собой. Но чаще всего, когда женщина наша, вот тоже недавно ко мне пришла, прихожанка, она очень активна, она помогает окружающим людям, помогает, она в милосердие входит. Когда мы нарисовали ее пространство, ну, в виде такого круга, и там всего 4 дольки. Муж, внуки, мама и работа. Я говорю, а вы-то сами где? Ой, да ладно, да ой, да ладно. То есть мы самозабвенно относимся к близким, к внукам, забывая, как Валентина Москаленко говорит в своих работах, забывая самого себя. Себя на последнее место. И это, с одной стороны, очень удобно объяснить. Это же Господь так сказал, возлюби ближнего, как себя самого. Не сказал сначала, себя возлюби. Тебя должны полюбить безоценочно в семье. Ты должен наполнить свою душу этой любовью. Никогда заласкивает, никогда там с ног до головы целует ребенка и его тешит и шоколадками, и конфетками, и впечатлением. Нет. Когда нормальная, мудрая любовь. И ребенок получил это до 7 лет, потом ему не надо, чтобы восхваляли его. Ах, какая ты красивая, ах, какая ты умница, ах, какая. Все, ребенок напитался этим. Я разговариваю с молодым папой, говорю, какие у тебя счастливые девчонки, я была у тебя в гостях. Ты приходишь с работы и одну там дочечку поднимаешь на руки, потом вторую. Они с детства до 7 лет почувствовали сильные папины руки. Им не надо уже больше других этих рук, когда им будет 15 лет. Их труднее будет совратить на какой-то путь, понимаете? Они это говорят, не надо. Нам папа говорит, какая ты красавица. Ой, какой рисунок у тебя чудесная, умница. Не все папы и мамы мудрые, наблюдая вот за молодыми. А вот эту пару, которую я видела, они мудрые. Вот ты сейчас здесь совершила ошибку. Ну-ка подумай, какую. Молодец, ты сама нашла ошибку. За нее не говорят. Бабушка пытается, бабушка не мешай, пусть Танечка сама найдет свое. Бабушки же мы такие, квочки. Но об этом психологическом мире человека мы поговорим более подробно на следующей передаче. Храни вас Господь, и вернемся к нашему психологическому миру, который есть и у вас, и у меня.
Уважаемые братья и сестры, в эфире прозвучала передача «Любви негромкие слова». Нашим гостем была психолог, кандидат педагогических наук Наталья Федоровна Алиева. Храни всех Господь! Thank you.